Знатоки.
США и Китай договорились совместно бороться с изменением климата. Соответствующее заявление было выпущено по итогам встречи спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри и китайского представителя по климатическим изменениям Се Цзиньхуа. Отмечается, что страны будут сотрудничать и в многосторонних форматах, таких как Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение. Особое внимание Китай и США уделили второму пункту этого документа – прилагать дальнейшие усилия в сдерживании роста средней мировой температуры на отметке ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя до 1,5 градусов по Цельсию. Кроме того, в совместном заявлении указано, что обе страны ожидают саммита по климату, который состоится 22-23 апреля в США. Также Китай и Соединенные Штаты подтвердили свое стремление к снижению углеродного следа, развитию зеленой энергетики и декарбонизации промышленности. Сейчас с нами на прямой связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Леонид Викторович, как вы считаете, вот такая встреча, да, это достаточно объемный документ по ее итогам, насколько это все сблизит позиции США и Китая в принципе по любым вопросам?
Ну, по любым вопросам не сблизит, но это начало, это точка переговоров, на мой взгляд. То есть это начало, потому что так называемая зеленая энергетика, да, или восстановление света, это колоссальный рынок, создающийся заново. То есть понятно, почему это нужно Соединенным Штатам Америки, потому что они накачали экономику деньгами безмерными, которые висят на банковских счетах резервных и не используются. То есть только за последний год пандемийный за странами Запада было напечатано 14 триллионов. В 2009-м, вот эти, после кризиса, 16 триллионов только США напечатали. И эти деньги, самое главное, они не пошли никуда в инвестиции, потому что санкции, торговые войны, все это закрыто и заперто на США. Им нужен срочно новые активы, которые могли бы связать эти деньги. Это первый аспект. Второй, почему это может быть интересно Китаю? Потому что долгое время мировая экономика развивалась за счет низкой стоимости рабочей силы. Китайской, вьетнамской, азиатской. Поэтому все, собственно, производство мы и видели, как оно переехало в Азию. Ну, просто, ну, трудовые затраты меньше намного. Страховок нет, медицина другая. Социальная сфера вообще не развитая. Затраты минимальные. Вот. Сегодня средняя зарплата в Китае выше даже, чем в России. То есть они, этот ресурс исчерпан. Возможность развития остается только за счет снижения стоимости на сырье. Ну, потому что складывается конечная стоимость стоимости сырья, рабочей силы, ну и там интеллектуальная составляющая. Вот, собственно говоря, площадка для переговоров между США и Китаем, если США воспринять как мировой офис, а Китай как мировую фабрику или мировой завод, это попытка снизить стоимость, издержки за счет ресурсных стран. Прежде всего там Россия, Ближний Восток и все, кто является основными поставщиками на мировой рынок природных богатств, не только нефти. Вот, поэтому я думаю, что вот здесь появляется некий общий интерес. Найдут ли они общий интерес? Я думаю, что, честно говоря, нет, просто потому что количество противоречий и конфликтов внутренних гораздо выше и больше, чем то, что сейчас предлагается как некая повестка договорная. Поэтому я думаю, что да, начало Китая с его конфуцианским таким поведением, он же никогда не открыто-то не выступает ни против, ни за. Он всегда в айкидо играет, двигается совместно параллельно противнику и зеркально отображает его движение. Ну, собственно говоря, да, получится, не получится. Китай очень такая старая мудрая обезьяна. Но сам по себе, конечно, тренд колоссальный, потому что рынок, создаваемый вновь из пустоты рынок, он просто огромный. И понятно, что это переформатирует мировую экономику, если он будет запущен. И понятно, что этот рынок будет закредитован. Тут вот самый главный вопрос. В чьих деньгах это будет закредитовано? Кто выступит инвестором этого нового рынка? Потому что если это будет в рамках долларовой модели, которой мы живем, Бреттон-Вудской, то значит все нынешние долги, которые накоплены Штатами и западным миром, они войдут в будущие стоимости. То есть мы будем из своего кармана и ресурсные, в том числе, страны оплачивать вот это. В конечной продукции будут сидеть все эти долги и затраты, издержки, которые уже мир претерпел. Вот модель. Вот здесь, по-моему, находится такой глобальный перелом и выбор, который будет делать как бы мир.
Замглавы китайского МИДа Лэ Юйчен дал интервью агентству Associated Press, и в частности, там он коснулся конкуренции между Китаем и США. Считает он, что она неизбежна, но при этом Пекин выступает за то, чтобы она была здоровой. Это тоже вот из разряда конфуцианства позиция?
Ну, тут ведь в чем как бы главный конфликт между Китаем и США? Китай мировой производитель главный, а США главный потребитель мировой. То есть это супермаркет. Там обналичивание, там кассы, там продажа, там бренды содержатся стоимостью. То есть, ну, если iPad и MacBook производятся в Китае, то за счет того, что бренд принадлежит США, основная стоимость и основная прибыль идет американским компаниям, а не китайским. Китайцы зарабатывают с iPhone порядка 3%. Всего стоимости их. Остальное все это распределяется между транснациональными корпорациями. Нужно понять. Вот здесь проблема. Они, с одной стороны, вошли в конфликт на финансовой поляне, а с другой стороны, если США объявляет там, ну, вводит санкции, жесткие санкции против Китая, то США остается без элементарных товаров потребления вот, народного, да, которые производятся в Китае, включая памперсы, там, игрушки и все что угодно. Вот. А если Китай войдет в жесткие санкции против США, то США, Китай столкнется с элементарным кризисом перепроизводства, потому что продавать будет некуда эти товары. Вот так выстроена сегодня мировая экономика. Да, здесь конфликт. Да, между Китаем и США есть конфликт глобальный, серьезный, который после кризиса возник, потому что США тогда включили печатный станок и просто размыли сбережения всего мира, в том числе китайские, то есть девальвировали их. Они, ну, фактически ограбили, обчистили в свой карман порядка 30% мирового долга, списали за счет Китая, России и прочих стран сберегающих. Здесь появился конфликт. Китайцы поняли, что работать в долларовой экономике и копить в долларовой экономике бессмысленно, потому что США может в любой момент включить станок и размыть твои сбережения. Вот. Но при этом экономически они тесно связаны, как Франкенштейн. Понимаете, одни производят, другие покупают. А той модели, которой было жить, уже невозможно, потому что Китай понял, что их в любой момент могут обчистить, просто карман. Да? Ты работаешь там 30 лет, по копеечке собираешь, по центику, а потом США приходит и все выметает. Ну, и вот в этом смысле как раз зеленая энергетика может быть предложением совместного распределения мировой прибыли. Может быть, здесь появится, здесь, по крайней мере, есть предмет для разговора между двумя вот этими противоположными позициями, кардинально противоположными. Они и по позициям противоположны, и по смыслам, и по задачам. Но вот здесь появляется некая полянка. Конкуренты? Наверное, конкуренты, потому что Китай поставил себе задачу интернационализации юаня и превращения его в мировую валюту. То есть мы на пороге создания такого, ну, не знаю, пекинского или шанхайского консенсуса в противовес вашингтонскому. Получится это у Китая в рамках азиатского региона? Не получится. Вопрос второй. Десят. Понятно, что США в этом не заинтересованы. Поэтому основная конкуренция вот здесь, вот финансовая. Потому что все мировые войны, они начинались с девальвационных войн. С гонок девальвации. Кто быстрее опередит снижение собственной валюты по отношению к другим. Поэтому вот приблизительно сложноватый, но он такой конфликт. По-другому его не опишешь.
Но здесь же есть еще и более, может быть, острые, хотя, может, они и менее острые моменты, но Китай, во всяком случае, на них трепетно реагирует. И вот в том же интервью Associated Press Лэ Юйчен, замглавы МИДа, сказал, что стремятся в КНР к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов. И еще США упомянул в этом контексте, что не нужно им играть вот с этой всей истории, тайваньской карты, назовем ее так, и напомнил про принцип одного Китая, и напомнил про все вот эти визиты официальных, полуофициальных делегаций на низком уровне, на высоком. Китай считает, что в любом виде визиты невозможны на Тайвань, Но США продолжает почему-то это делать.
Это, ну почему? Потому что, несмотря на все рассказы о постиндустриальной экономике, цифровой экономике, экономика пространства, геополитика, геоэкономика никуда не делась. Если вы взглянете на Южно-Китайское море, которое китайцы считают своим внутренним, то все ведущие проливы в него перекрыты американскими базами, включая Тайвань. Понятно, что Тайвань, так же, как и Мьянма, недавний конфликт, это единственный прямой выход из Китая в Индийский океан, минуя проливы, которые контролируют американцы. Поэтому Китай заинтересован в том числе и в силе Сибири, и силе Сибири-2, которые мы тянем трубы, потому что это альтернативные поставки мимо морских контролируем. Поэтому, конечно, для Китая это проблема, да и для США это возможность для контроля за торговыми путями. Иначе пространственная геоэкономика и политика не имела значения, и все мы жили в некой постиндустриальной виртуальной экономике, то американцы бы не держали военные базы по всему миру. Поэтому одно без другого не существует. Виртуальную экономику можно строить только на реальной экономике, потому что цифра не согреет замерзшего, не накормит голодного. Для этого надо вырастить хлеб, состричь свой вес шерсть, сделать, пошить. В общем, виртуальная экономика возможна только если мы философский камень откопаем где-нибудь или откроем. Вот тогда можно будет без труда выловить и рыбку из пруда. А так, конечно, это влияет. И, конечно, для Китая это болезненная вещь. Зависимость его поставок внутренних и внешних, которые находятся под контролем Америки. Это очевидная проблема.
Американские базы недалеко от Китая. Это попытка, да, контролировать ситуацию, такое некое давление?
Конечно, конечно, это военное давление. Причем, если раньше еще как-то к этому относились, как к некому возможному угрозе, то после там Ливана, Ирана, Ирака, Сирии, Украины стало понятно, что американцы не остановятся перед применением в тактическом плане использования своих военных баз. Это тоже же часть мира, как и вот финансового, да, которое произошло грабеж, произошла резкая эскалация военного присутствия и применения военной силы американцами. Поэтому так болезненно американцы восприняли, например, противодействие им в Сирии и России, особенно этот старт калибров, потому что выяснилось, что на их агрессию есть ответ. И ответ достойный, да еще и превосходящий их по мощности, точности и выверенности. Отсюда и, собственно говоря, в мире все шатания пошли, потому что если раньше безопасность мировых путей и финансовых проводок обеспечивала одна только сверхдержава, то тут появилась вторая держава, которая говорит, да, мы тоже готовы гарантировать своими военными силами, своими военно-политическими ресурсами мировые договоренности. И это проблема, потому что и Китай, и Россия претендуют на часть разработки, на собственное участие в разработке мировых правил.
Да, Леонид Викторович, спасибо большое за комментарий вам. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
Знатоки.